новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В России расследуют обстоятельства гибели юриста Сергея Магнитского. В Вашингтоне прошла встреча лидеров США и Индии. Во Франции обсуждают вопросы переноса праха Альбера Камю в парижский пантеон. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. В связи со смертью юриста Сергея Магнитского в больнице следственного изолятора «Матросская тишина» Следственный комитет при Генпрокуратуре России возбудил уголовное дело по двум статьям «Неоказание помощи больному» и «Халатность». Обстоятельства смерти Магнитского обсуждались в ходе встречи президента России с правозащитниками. Дмитрий Медведев дал поручение генеральному прокурору и министру юстиции разобраться в случившемся. Коллеги юриста полагают, что он скончался из-за неоказания необходимой медицинской помощи. Сегодня в Следственном комитете при МВД России прошла пресс-конференция, посвященная расследованию уголовного дела в отношении Сергея Магнитского и руководителя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. На пресс-конференции находилась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Марьяна, добрый день. Вам слово.
Валентин, здравствуйте. Пресс-конференция закончилась вот буквально пару минут назад. Есть официальный представитель Следственного комитета МВД России Ирина Задукина. Начала общение с журналистами с выражения соболезнований семье Сергея Магнитского и также обратила внимание на то, что его скоропостижная такая и трагическая, как она сказала, смерть была полным шоком для следователя, который совершенно не ожидал вот такой развязки событий, тем более, что в декабре планировалось передавать дело в отношении Сергея Магнитского в суд. Собственно, Сергей Магнитский, и об этом довольно подробно рассказала Ирина Дудукина, обвинялся в налоговых преступлениях, в уклонении от уплаты налогов. Считается, по версии следователей Следственного комитета МВД России, что именно он создал схему уклонения от уплаты налогов с помощью привлечения для работы в организации инвалидов. Хотя на самом деле, как пояснила Ирина Дудукина, эти люди, инвалиды, фактически работали дворниками и зоотехниками, а в их трудовых книжках числилось, что они финансовые аналитики компаний, которые которые были аффилированы с Hermitage Capital. Считается, опять же, по версии Следственного комитета при МВД, что вот такая схема неуплаты налогов привела к тому, что аффилированные с Эрмитаж компании не уплатили в российский бюджет более 522 миллионов рублей. И, в общем, Сергею Магнитскому как раз были предъявлены обвинения, вот связанные с этим преступлением, и как убеждала Ирина Дудукина, вследствие удалось доказать, собственно, все. Ну вот оставалось только, чтобы суд принял во внимание доводы следствия. А что касается избрания Сергея Магнитскому такой меры пресечения, как заключение под стражей, то Ирина Дудукина пояснила, что у следователя были для этого все основания, поскольку следствие опасалось, что Магнитский может скрыться из России, так как он готовил фотографии для получения визы, якобы такое доказательство есть у следователя. Кроме того, предполагалось, что Магнитский может оказать давление на свидетелей вот этих вот бывших сотрудников инвалидов, благодаря которым компания платила меньшие налоговые суммы в бюджет государства. И вообще, как сказала Ирина Дудукина, Сергей Магнитский ни разу не жаловался следователю на состояние здоровья. И когда журналисты сказали, ну а как же, разве сам следователь не замечал, что Магнитский плохо себя чувствует? Она сказала, нет, следователь этого не замечал, потому что чувствовал он себя нормально. Сейчас следователь Следственного комитета при МВД прокуратурой готовит документы о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Магнитского в связи с его смертью. Никаких комментариев по поводу возбуждения уголовного дела Следственным комитетом при прокуратуре по факту халатности и неоказания медицинской помощи здесь, в Следственном комитете МВД, не давали, сославшись на то, что это, в общем, компетенция совершенно другого ведомства, и за всеми комментариями нужно обращаться туда. А кроме всего прочего, Ирина Дудукина, отвечая на вопрос «Радио Свобода», сказала, что это был первый и единственный случай, когда в следственном изоляторе скончался человек, чье дело находилось в разработке Следственного комитета именно МВД.
Большое спасибо. Марина Тарачешникова рассказала нам о том, о чем говорилось на брифинге в Следственном комитете МВД. Сегодня в Лондоне в 18 часов по местному времени состоится поминальная служба и гражданская панихида в памяти Сергея Магнитского. У нас на линии прямого эфира из британской столицы корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, кто примет участие в этом митинге?
Добрый день, Валентин. Поминальная служба и гражданская панихида пройдут в конференц-зале отеля «Карлтон Тауэр» в центре Лондона. В приглашении, которое и я получила, говорится, что церемония посвящена жизни и идеалам Сергея Магнитского и его, как там сказано, героической борьбе с коррупцией в России. В приглашении отмечается, что Магнитский был честным и мужественным человеком, до конца отстаивающим идеалы, в которые верил. Ожидается, что на вечернюю церемонию памяти Магнитского в Лондоне соберутся его коллеги, друзья, английские журналисты и правозащитники. Валентин, примерно час назад я поговорила с главой компании Hermitage Capital Биллом Браудером, который хорошо знал Магнитского. Он сказал мне, что на скорбной церемонии в Карлтон Тауэре собравшиеся хотят прежде всего выразить свою скорбь и гнев в связи с трагической гибелью Сергея Магнитского. Валентин?
Наталья, а скажите, пожалуйста, а как-то британская пресса заметила это событие, печальная гибель Магнитского в российской тюрьме?
Да, конечно, с момента гибели Магнитского британская пресса освещает все обстоятельства этого дела. Вот, в частности, газета Daily Telegraph опубликовала обширную статью, посвященную гибели Магнитского. В этой статье отмечается, что Магнитский стал жертвой новой России, где капитализм и коррупция образовали смертельную комбинацию. Газета пишет, что для 37-летнего отца двоих детей битва с коррупцией закончилась таинственной гибелью после почти года тюремного заключения, и что судьба Магнитского напоминает о цене, которую приходится платить за противоборство с властями в стране, где убивают журналистов и правозащитников.
Это была Наталья Голицына, она рассказывала о том, что сегодня в Лондоне в 18 часов по местному времени состоится поминальная служба и гражданская панихида в памяти о Сергее Магнитском. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагиму предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Убийство главы Челябинского отделения Фонда обязательного медицинского страхования раскрыто, заявил глава Следственного управления по Челябинской области. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Слово моему коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» в Германии Юрию Векслеру.
В центре внимания немецкой прессы сегодня первая поездка Гидо Вестервеле в Израиль в качестве министра иностранных дел Германии. студенческие демонстрации протеста, а также критика информационной политики компании General Motors в отношении судьбы принадлежащего ей концерна Opel. Многие газеты, видящие в израильской политике строительство новых поселений на оккупированных территориях, одно из осуждаемых в разных странах препятствий к достижению урегулирования, критикуют осторожность Вестервеля. Süddeutsche Zeitung. Главным в этих встречах с руководством Израиля и палестинцев было для Вестервеля не сделать и не сказать ничего ошибочного. Для новичков в правительстве его пост самый трудный, так как здесь одно неточное слово способно вызвать государственные кризисы. Гидо Вестервеле эта мудрость относится еще более, потому что многие считают государственным кризисом само назначение его на этот пост. Даже в рядах симпатизирующих его либеральной партии напоминают о том, что предвыборным мотором у свободных демократов было желание добиться снижения налогообложений и уж никак не виды Гидо Вестервеля на пост главного дипломата. Конец цитаты. Газета «Берлинер Моргенпост» относится к осторожности Вестервеля спокойнее. Цитата. «Да, наш 47-летний главный дипломат был осторожен. И это правильно, то, что он не пытался взять на себя роль знатока проблем, у которого в кармане есть уже готовые решения. Вестервеле отказался от критических слов в адрес Израиля, но сумел, для тех, кто слышит, проявить свою позицию, напоминая о «роудмэп», плане мирного урегулирования, в котором прописана как цель приостановка строительства новых израильских поселений». Конец цитаты. Газеты не едины в оценке этого визита. Потсдамская газета «Меркише Альгемайне» пишет: «Вестервеле принял на себя обязанности министра иностранных дел не из тщеславия и не для того, чтобы своими действиями и заявлениями демонстрировать поспешность. Без действий плечом к плечу с Евросоюзом и США на Ближнем Востоке ничего сдвинуть невозможно. Германию как посредника уважают обе стороны конфликта, что и было продемонстрировано нашему новому министру. В качестве же движущей или диктующей силы Германию в регионе никто не рассматривает». Конец цитаты.
Вначале вы упомянули, что в Германии протестуют тысячи студентов университетов, занимают аудиторию, препятствуют проведению лекций, выходят на улицу. Чего они добиваются?
Студенческие демонстрации протеста направлены против следствий, вводимых в Германии общеевропейских изменений в системе образования, реализации так называемого Болоньского протокола. Целью подписанного 10 лет назад и ныне осуществляемого протокола было и остается унифицировать все учебные заведения Европы, введя в них два вида диплома, ориентированные на практическое применение знаний, диплом бакалавра после 6 семестров, и более ориентированный на науку диплом магистра, который можно приобрести в дальнейшей учебе, право на которую надо, однако, заслужить успехами в предыдущих семестрах. Сокращение срока основного обучения до 3 лет у большинства студентов Германии вызывает страх остаться недоквалифицированными и не найти потом работу. Новая система ориентирована, по мнению студентов, на экономию бюджетных средств на образование, что и вызывает протесты. Газета Financial Times Deutschland пишет: «В Германии, в ее политике в области образования, грозовые тучи и атмосфера беспокойства. Уже несколько дней практикуют студенты различные формы протеста. Министр образования Аннета Шаван пытается найти решение, так же, как это пытается и руководство земель, которым принадлежат пришедшие в движение университеты. В одном политики едины. Вина в том, что студенты целью своих протестов избрали осуществление болоньевских общеевропейских реформ, лежит на самих университетах и их руководстве. Наверное, в этом взгляде есть своя правота. Тем не менее, резкий тон, в котором отвечают на критику представители Совета ректоров и вузов, по меньшей мере можно объяснить. Руководители земель упрощают себе жизнь, делая вид, что они не несут никакой ответственности за то, что предписанные изменения в системе приобретения степеней бакалавра и магистра столь важны для многих университетов. Студенты требуют большей финансовой помощи университетам со стороны государства, отмены платы за обучение, которая введена в некоторых землях, и уменьшение числа экзаменов. В некоторых вопросах со студентами солидарны их преподаватели, говорит профессор Кристоф Маркшис, президент Берлинского Гумбольдтского университета. Несмотря на недостаток финансирования у нас в Германии, во многих университетах дается прекрасное, а в отдельных случаях первоклассное университетское образование. Но мы могли бы быть значительно лучше, если бы создали, как того требуют студенты, отношение опеки по отношению к студентам со стороны их профессоров, как это существует во многих других странах. Этот недостаток следует трезво признать существующим.
А что нового в делах концерна «Опель», который General Motors передумал продавать магний и Сбербанку?
Здесь больше тумана, чем фактов. Поэтому газеты и критикуют информационную политику General Motors. Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: General Motors ведет себя как милостивый государь. Концерн изволит порциями информировать общественность о своем плане оздоровления экономики Opel. General Motors великодушно порадовал нас сообщением: немецкие заводы Opel в Бохуме и Кайзерслаутерне не будут закрыты. Каких кредитов это будет стоить премьер-министру земли Юргену Рюдгерсу, неизвестно. И хотя политики всех лагерей, а также и руководство General Motors настаивают на словах на том, что государственная финансовая помощь не должна играть существенной роли в содержании экономических планов оздоровления концерна, все понимают, что в этих заявлениях явно не вся и не все правда. Были бы все на самом деле заинтересованы в отказе от покера за увеличение финансовой помощи, то General Motors должен был бы просто выложить все карты на стол. Но тогда готовность оказать помощь во многих местах была бы весьма низкой. Конец цитаты.
С некоторыми наиболее интересными публикациями сегодняшних немецких газет вас познакомил Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. А в Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. С подробностями визита Сингха в США Алан Давыдов.
Во вторник вечером был дан первый за президентство Барака Обамы государственный ужин в честь Манмохана Сингха и его супруги, на который были приглашены 400 человек. Вашингтон всячески подчеркивает, что Индия рассматривается Соединенными Штатами как один из основных игроков на глобальной арене. По мнению профессора международных отношений Университета штата Индиана Самита Гангули, перед Бараком Обамой стоит задача развеять сомнения индийцев, состоящие в том, что для новой администрации отношения с Индией не столь приоритетны, как для администрации Джорджа Буша. Президент Буш рассматривал Индию в качестве своего значительного внешнеполитического приоритета. Сегодня Индия ощущает, что ее значимость в глазах нынешнего президента США снизилась. В условиях, когда Афганистан становится центральным элементом американской стратегии внешней политики и безопасности, Индия не пользуется таким вниманием, как при Буше. Во вторник Барак Обама и Манмохан Сингх в ходе двухчасовых переговоров в Белом доме обсудили вопросы международной безопасности, ядерной энергетики, науки, технологии, образования и глобального потепления. На совместной пресс-конференции Барак Обама сказал, что американо-индийские отношения в 21 веке будут иметь определяющее значение, и что его администрация намерена укреплять связи между двумя странами, невзирая на наличие таких важных внешнеполитических приоритетов, как Китай и Пакистан. У индийского руководства есть жалобы на то, что Соединенным Штатам не удалось убедить Пакистан обуздать базирующихся на его территории антииндийских экстремистов. Коснувшись во вторник напряженных отношений между Дели и Исламабадом, Барак Обама сказал, что США не будут вмешиваться в подобные конфликты, однако будут способствовать укреплению безопасности обеих стран. Мы оба признаем, что наши главной целью является достижение мира и безопасности для всех народов региона, а не только для той или другой страны. Президент Обама заверил Манмохана Сингха в том, что Вашингтон сохранит обязательства по полному выполнению американо-индийского соглашения о сотрудничестве в области ядерной энергетики, подписанного в 2005 году. Сингх, который привез с собой в Вашингтон группу видных индийских бизнесменов, заявил, что американский частный сектор играет ключевую роль в экономическом развитии Индии. Американский бизнес жизненно важен для трансформации индийско-американских отношений в то, что сегодня можно назвать стратегическим партнерством между старейшей и крупнейшей демократиями мира.
О переговорах президента США Барака Обамы с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Петербурге объявлен конкурс на лучшую концепцию блокадного музея-мемориала. Имеющийся в городе музей является остатками некогда уничтоженного музея. Его небольшие площади не позволяют в полной мере отразить трагедию и подвиг блокады, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Музей обороны и блокады Ленинграда в Петербурге есть. Вестибюль здания в Соляном переулке встречает нас картинами, посвященными блокаде, трофейным знаменем со свастикой, оружием, защищавшим город. Зал в музее большой, но всего один. Вначале выделено место для выставок, дальше идет основная экспозиция. Ее сердце, для меня во всяком случае, это блокадная комната, пустая, холодная и темная, с характерной обстановкой времени. Возможно, все, кто здесь жил, уже умерли от голода, и только часы продолжают механически тикать. Обходя зал кругом, шаг за шагом проходишь страшную историю блокады. Но ее можно представить гораздо полнее и ярче, как это, собственно, и было, говорит заведующий научно-выставочным отделом музея Дмитрий Сачихин.
Наш музей имеет очень сложную, необычную историю, потому что это первый в мире музей, который открылся 30 апреля 1944 года. Город только-только освобожден от вражеской блокады, и здесь открылся открылся музей. Точнее, это называлось выставка героической обороны Ленинграда. Через два года, в 1946 году, выставка была преобразована в музей обороны Ленинграда. Выставка и музей занимали почти весь соляной городок. 30 огромных залов площадью более 30 тысяч квадратных метров. На территории музея находились не только оружие, форма, документы, но и крупногабаритная техника, и тяжелые бомбардировщики, и немецкое трофейное оружие, это и танки, и самолеты, и пушки, и советские торпедные катера, например, зал немецкой трофейной техники. Там было собрано все, чем немцы осаждали наш город, в том числе и знаменитая пушка «Берта», которая обстреливала Ленинград. Но наша история, к сожалению, она как зебра, есть одним из таких черных пятен, это было ленинградское дело, по которому пострадало много людей, но в том числе пострадал и наш музей. Он был попросту уничтожен. Есть репрессированные люди, репрессированные семьи, репрессированные народы, а есть и репрессированный музей, музей обороны Ленинграда.
Музей закрыли на реконструкцию в 1949 году, и больше он не открылся.
Акт о ликвидации музея, по горькой иронии судьбы, был подписан 5 марта 1953 года, то есть это день смерти Сталина и день смерти музея. А огромное количество экспонатов было просто уничтожено, техника большей частью пошла на переплавку, частично было передано в артиллерийский музей, в другие музеи. Я вот много езжу по стране, делаю выставки, и экспонаты, плакаты, документы с печатью Музея обороны Ленинграда я видел и в Петрозаводске, и в Свердловске даже. Знаменитый дневник Тани Савичева, который знает во всем мире, он сейчас хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Там выставлена копия, ретушированная, а на подлиннике, который хранится в фондах, штамп Музей обороны Ленинграда. То есть это тоже, к счастью, не было уничтожено, а было передано. То есть коллекцию многих музеев военного времени, они из фондов Музея обороны Ленинграда, старого.
Вообще в Петербурге довольно много мемориалов и музеев, посвященных обороне и блокаде, но серьезного военно-исторического музея, посвященного такому уникальному в мировой истории событию, как блокада, до сих пор нет. Музей открылся второй раз в 1989 году, но у него не осталось и 1/10 от прежних площадей. Экспонатов не было вообще.
В первые годы у музея стояли буквально очереди. Люди приносили свои реликвии, то, что хранится дома, как вот какая-то бытовая вещь блокады. Может, у кого-то осталась от отца форма, документы. Это становится все уже музейными экспонатами, и мы можем по полному праву назвать наш музей народным.
Сейчас в музее около 50 тысяч экспонатов, но выставлена ничтожная часть. За каждым стендом тень того, что мы не видим, что лежит в подвале в шкафах. Семейные альбомы, документы, предметы быта, письма, детские игрушки.
Это игрушки, поднятые с дна Ладожского озера на барже, которую вывозила детей с блокадного Ленинграда, которая не достигла берега, и буквально в 2 километрах была потоплена немецкой авиацией. Пластиковые игрушки, пластмассовые, они остались. И они вот в фондах нашего музея. Это и детские истории о том, как игрушка Мишка помогал девочке 6-летней хоть немножко отвлечься от этого ужаса и трагедии.
Возможно, новый музейный комплекс возникнет рядом с Пискаревским кладбищем. Есть идея сделать там с помощью новейших технологий грандиозную панораму 900 блокадных дней, а также научно-исследовательский центр, посвященный блокаде, такой, у которого будут силы собрать и записать свидетельства ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Убийство главы Челябинского отделения фонда обязательного медицинского страхования раскрыто, заявил глава Следственного управления по Челябинской области. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7% валового внутреннего продукта. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Ожидается, что в страну будет направлено дополнительно до 35 тысяч американских военнослужащих. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кирбила на юге Ирака. По поступающим сообщениям, первый взрыв произошел в ресторане. Спустя несколько минут смертник подорвал бомбу в скоплении людей, собравшихся у ресторана. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря, в День студента. В Пакистане предъявлено обвинение в терроризме 7 подозреваемым в причастности к нападению на индийский город Мумбаи в ноябре 2008 года. Как сообщил представитель прокуратуры, все они не признают своей вины. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. И перед началом программы мне сказали, что у нас на сайте появилась новая запись в блоге Платона Лебедева. Я напомню слушателям, что это один из совладельцев компании «ЮКОС», осужденный по обвинению в экономических преступлениях. И прежде чем вы расскажете об этой записи, скажите, как вообще попадают записи Лебедева на сайт, ведь он находится в заключении?
Да, конечно, этот вопрос довольно часто возникает в комментариях к блогу Платона Лебедева и в моей почте. Действительно, всех интересует этот вопрос. Конечно, Платон Лебедев не пишет эти посты для своего блога на сайте «Радио Свобода». В этом смысле это не написанный текст. Это то, о чем он разговаривает со своими адвокатами. И адвокаты передают нам мнение, которое высказал в этом разговоре Платон Лебедев, но высказал его специально для того, чтобы это было опубликовано в дальнейшем в его блоге. Так что это вот такой специальный блог, он, естественно, отличается от всех остальных блогов, которые существуют в проекте под названием «Реальные блоги реальных людей». Я напомню, что он уже около месяца существует на сайте «Радио Свобода». Но понятно, что статус заключенного, а теперь еще и обвиняемого по новому делу, предполагает некоторые условия, которые мы должны выполнять, и в этом смысле мы следуем всем правилам. А теперь, если разрешите, я скажу несколько слов о том новом посте, который появился в блоге Платона Лебедева. На этот раз он реагирует на те комментарии, которые появились после первой записи в этом блоге. Среди откликов, которые прислали наши слушатели и читатели, был такой вопрос, я цитирую его дословно. «Вам, обращаются читатели-слушатели к Платону Лебедеву, вам доставляет удовольствие ловить на ошибках следствия прокуроров? Или в этом есть какой-то юридический смысл?» И вот Платон Лебедев отвечает на этот вопрос довольно подробно, и он говорит о том, что он вообще не понимает, о чем идет речь, о каких ошибках следствия, потому что в этом втором процессе ошибки, на его взгляд, вполне намеренные. Он слово «ошибки» все время ставит в кавычки. И говорит о том, что намеренные ошибки, в кавычках, так называемого следствия прокуроров, накладываются на их явное невежество. И это уже не просто банальное преступление против правосудия, говорит Платон Лебедев, а невежество придает явно шизофренический характер обвинению. И дальше он поясняет это на конкретных примерах и формулирует, например, такой вопрос. Может ли у предприятия при хищении всей его продукции возникать прибыль в миллиарды долларов США? Ну, я думаю, что это вопрос скорее риторический. В любом случае, Платон Лебедев остается и в этих своих записках тем Платоном Лебедевым, которого мы все узнали за время этих двух процессов. Он стал действительно достаточно публичной фигурой. Я приведу только последнюю фразу из этой записи, потому что она, мне кажется, существенной. Платон Лебедев говорит, «Профессионального удовольствия от ловли невежд на ошибках, в кавычках, получить нельзя. Они мне не оппоненты. Это не поза, это факт». Итак, Платон Лебедев вследствие прокурора не считает себя оппонентами. Это его точка зрения, выраженная в блоге, который существует на «Радио Свобода».
В прямом эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Президент Франции Николя Саркози предложил перенести в парижский пантеон прах выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю. Предложение вызвало бурную дискуссию во французском обществе. Многие обвинили Саркози в том, что его предложение продиктовано прежде всего желанием привлечь большее внимание к собственной персоне. В следующем году исполнится 50 лет со дня гибели Альбера Камю в автокатастрофе, рассказывает Семен Мирский.
Стараниями президента Франсуа Миттерана в пантеон был перенесен прах Жана Жореса и Жана Моне. Президент Ширак настоял на переносе в пантеон останков Андре Мальро и Александра Дюма. Но и нынешний президент Николя Саркози имеет своего, так сказать, кандидата. Спора нет. Альбер Камю был великим писателем и великим человеком, но полемику вокруг уместности переноса его в праха в пантеон ведут чаще всего люди, интересы и аргументы которых летают не слишком высоко. Вот конкретный пример. Философ Мишель Онфре пишет в газете «Монд», обращаясь к президенту Саркози: «Докажите нам, господин президент, что вы прониклись идеей величия Альбера Камю, что ценности рынка не являются для вас ценностями высшего порядка, что вас заботят такие ценности, как справедливость и свобода». Перенесут ли прах Альбера Камю в пантеон к 50-летию со дня его смерти, к 4 января 2010 года? Пока не ясно. Дочь писателя, Катрин, высказывается «за», хотя и с оговорками, в то время как сын, Жан Камю, против, сказав, что перенос в пантеон праха отца, автора знаменитого эссе «Бунтующий человек», лишен смысла. Церемония переноса праха, добавил сын писателя, чревата попытками использования его славы в узких политических целях. Добавлю, однако, что Жан Камю произнес процитированные фразы в газетном интервью, а не в официальном заявлении. И еще один аспект представляется очень важным. Пусть Николя Саркози, утверждающий, что он постоянно перечитывает книги Камю, преследует какие-то свои политические цели, но ведь остается факт. Камю, погибшего в автокатастрофе полстолетия назад, человека, одним из первых показавшего, что у фашизма и коммунизма разные теории, а практика весьма схожа. Автора «Чумы», «Падения», «Постороннего», «Мифа о Сизифе» Альбера Камю действительно читают и перечитывают. И пусть вокруг вопроса, переносить прах в пантеон или не переносить, сегодня бушуют политические страсти и страстишки, Камю и его творчество от этого не пострадают. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Месяц назад российскую блогосферу страшно обеспокоило сообщение Яндекса о закрытии рейтинга блогов. Тогда общественное мнение сошлось на том, что компания в связи с этим рейтингом испытывает постоянное давление властей и что в России есть цензура. Но не прошло и месяца, а в Рунете уже действуют как минимум 3 блога-рейтинга. На сайте студии Артемия Лебедева, на созданном Антоном Носиком сайте «WhoYougle», а со вчерашнего дня и на портале slon.ru. Последний рейтинг является тематическим и ранжирует исключительно записи по политическим и экономическим вопросам. Примечательно, что удовлетворенности очевидным отсутствием цензуры в Рунете блогеры почему-то не выразили. Кстати, эту удивительную склонность российской блогосферы к запоздалым реакциям наглядно демонстрирует как раз новооткрытый рейтинг на «Слоне». В разделе «Экономика» пятое место по количеству комментариев занимает запись экономиста Сергея Алексашенко «Какая цель у кукловодов», содержащая, в общем-то, не совсем свежую мысль.
Действия наших лидеров очень хорошо понятны. При одном условии. Следует осознавать, что их главная цель – удержание власти максимально возможное время. Это означает, что при ответе на любой вопрос, при выборе варианта решения любой проблемы, они очень внимательно думают на тему, как это повлияет на удержание нами власти. И если возникает угроза власти, то решение, даже назревшее, может не приниматься или приниматься заведомо нерациональное. Переход в это состояние окончательно оформился в тот момент, когда было принято решение о передаче власти, об отказе от выборов. Хотите, датируйте это 2007 годом. Выборы в Думу и выдвижение Медведева кандидатом в президента. Хотите другим моментом, например, когда это было окончательно решено. Но ровно в тот момент, когда было решено, что власть будет удерживаться, главная цель окончательно оформилась у них в головах.
Ведь, казалось бы, практику передачи власти вневыборными средствами следовало бы начать обсуждать еще в 2000 году, а принципы функционирования власти, как направленные исключительно на собственное сохранение, были описаны Фридрихом Ницше вообще в XIX веке. Но, видимо, лучше поздно, чем никогда. Сходным образом в разделе «Экономика» по количеству ссылок лидирует пост экономиста Константина Сонина, посвященный колонке в «Ведомостях» об убийстве в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Авторы комментируемой статьи Сергей Гуриев и Олег Цивинский сравнивают нынешнюю ситуацию в России с 1937 годом на том основании, что в современной России, как и в сталинском СССР, граждане перед лицом государства ничем не защищены, причем не защищены абсолютно все. Однако Константин Сонин находит повод раскритиковать даже это несколько запоздавшее откровение.
Сергей и Олег пишут о том, что смерть Магнитского – свидетельство того, что в России 1937 год. Я не совсем согласен с последним утверждением. В 1937 году были убиты несколько сот тысяч человек, и редкие эпизоды нашей истории можно сравнивать с преступлениями Сталина и компании. Но трагическая история Сергея Магнитского – еще один темный эпизод новейшей истории, еще один шаг в десятилетнем марше в прошлое.
В комментариях блогеры демонстрируют глубину исторической образованности, выясняя, кого именно убивали в 1937 году и стараясь до последнего оттянуть момент осознания простой истины, о которой писал несколько дней назад в абсолютно не рейтинговом посте пользователь Шон.
Все в одной лодке, поняли?
Британские компьютерщики призывают своих сограждан бороться за права на беспрепятственный выход в сеть. Обращенная к премьер-министру Великобритании петиция размещена на популярном блог-портале интернетчиков Boeing Boeing. Она направлена против подготовленного правительством законопроекта о цифровой экономике. Интернет-активист и писатель-фантаст Кори Доктороу характеризует законопроект самым нелестным образом.
Абсолютно бессмысленный и ужасный. Он состоит почти исключительно из перечисления наказаний для тех, кому случится хоть в чем-то ущемить индустрию развлечений. Наряду с прочими нелепостями там прописано так называемое правило трех ударов, согласно которому весь дом можно отключить от интернета, если кто-то из живущих с вами обвиняется в нарушении закона об авторском праве, причем без всяких доказательств, свидетельств или суда. Есть там и план разгрома индустрии видеоигр посредством введения новой, еще более идиотической рейтинговой системы. Почему, интересно, правительство считает, что некоторые произведения искусства должны в обязательном порядке оцениваться в отношении их приемлемости для детей? И почему только некоторые? Почему мы не оцениваем таким образом живопись или романы, или современные танцевальные постановки, балет, оперу? В общем, плохой это законопроект. Любой увлеченный в файлы обменной активности должен будет заплатить штраф 50 тысяч фунтов. Интернет-провайдеров принуждают шпионить за клиентами, если это поможет звукозаписывающим компаниям и киностудиям инициировать судебный процесс. Отказ от сотрудничества со стороны интернет-провайдеров наказывается штрафом в 250 тысяч фунтов.
Организация «За открытые права», в консультационный совет которой входит доктор Роу, призывала британцев связаться со своими парламентариями и обратиться к ним с призывом голосовать против законопроекта. Комментаторы выражали попеременно то ярость, то пессимизм. Пользователь LX пишет.
Разрушение демократии и нарушение конституционных свобод следует считать уголовным преступлением, а не новой бизнес-моделью. Что случилось с нашим обществом?
А пользователь MB обреченно спрашивает.
И сколько еще осталось до того момента, как все Соединенное Королевство отключат от интернета?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Убийство главы Челябинского отделения фонда обязательного медицинского страхования раскрыто, заявил глава Следственного управления по Челябинской области. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кербела на юге Ирака.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 миллионов Лужкову за 7 фраз Немцова. Московский мэр начал очередное судебное преследование.
Комментарии экспертов.
Переговоры между Азербайджаном и Арменией. К чему пришли Серж Саргсян и Ильхам Алиев?
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн. На прощание с небоскребом Ахта-центр не жаль и 300 миллионов.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Российский рынок акций перегрет, а главные фондовые индексы явно завышены, заявил сегодня, выступая на конференции в Москве, министр финансов Алексей Кудрин. Максимальный спад на этом рынке был отмечен в феврале, и с тех пор индексы выросли более чем вдвое, хотя объемы российской экономики почти все это время продолжали сокращаться. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
За первые 10 месяцев этого года общий объем российской экономики сократился на 9,6% к уровню января-октября прошлого года. Таковы оценки Министерства экономического развития. За это же время два главных индекса российского рынка акций компаний и предприятий, долларовый РТС и рублевый индекс ММВБ Московской межбанковской валютной биржи, выросли примерно на 120%, отмечает руководитель отдела торговли акциями инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Заявление о перегретости российского рынка, тут нужно смотреть, о каком сроке инвестирования идет речь. Если мы говорим про долгосрочный горизонт инвестирования, то можно предположить, что большинство акций могут стоить гораздо дороже, чем сейчас, если мы говорим о 3-5 лет. Если же срок имеется в виду среднесрочный, то есть где-то полгода, год, я скорее соглашусь с этим заявлением, что рынок несколько перегрет, и большинство акций на находится на достаточно высоких ценовых уровнях, которые не слишком хорошо отражают те тенденции, которые мы видим как в мировой экономике, так и в российской экономике, и те данные самих компаний, которые они представляют. В связи с этим мы как раз и ожидаем, что в среднесрочном периоде может произойти достаточно серьезная коррекция цен на фондовом рынке, которая приведет несколько в соответствие ценовые уровни и те показатели компаний, которые они демонстрируют.
Спекулятивные капиталы пришли в Россию, на ее финансовые рынки. Поэтому эти рынки и реагируют так нервно на рассуждения о стратегии выхода из антикризисных программ, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. В чем именно проявилось непосредственное влияние антикризисных мер правительства на российские рынки акций и облигаций? Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
По большому счету, российская антикризисная программа представляла собой ряд разрозненных мер, мало между собой связанных, но вот что касается помощи банкам, что касается предоставления банкам краткосрочной ликвидности и среднесрочной, то здесь, пожалуй, программа была наиболее адекватно выполнена. Банки получили поддержку от ЦБ, но, наверное, это есть та часть антикризисных мер, по которым это все может пересекаться с нашим фондовым рынком. Получалось так, что банки, имея поддержку от ЦБ в виде обильной краткосрочной и среднесрочной ликвидности, могли использовать эту ликвидность для операций на финансовых рынках. В частности, они могли покупать как акции, так и облигации, которые впоследствии могли выступать, опять-таки, неплохим залогом для привлечения краткосрочной ликвидности у того же ЦБ.
Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Можно вот очень характерно вспомнить помощь автозаводам. Этот сектор был с начала года одним из самых убыточных, если судить по динамике акций. И после объявлений программы стимулов, помощи со стороны правительства, этот сектор выбился чуть ли не в лидеры. Мы видели, что акции автомобилестроителей, например, подорожали в несколько раз. Конечно, это не являлось, если мы смотрим рынок в целом, самым главным фактором. Самым главным фактором, безусловно, являлся внешний фон. То есть ситуация на мировых фондовых рынках, которая зависела во многом от программ стимулов, стимулов правительства США, например, или действий мировых центробанков.
В России ставка рефинансирования Центрального банка снижена теперь до 9% годовых. Для сравнения, в США она составляет от 0 до 0,25%, в странах еврозоны 1%, в Японии 0,1%. Разница в стоимости активов всегда привлекает участников мировых финансовых рынков. Занимая деньги в странах с низкими ставками, они вкладывают их там, где ставки выше. Такую практику называют на рынках carry trade. Константин Гуляев.
Если верить тому, что говорит Центробанк, активность сделок carry trade с рублевыми активами, она достаточно высока. Как раз это одна из причин того, что ставку рефинансирования пытаются понизить, чтобы сбить стимул для спекулянтов использовать рублевые активы в carry trade, потому что ставка высокая. Это является стимулом для того, чтобы проводить сделки carry trade с рублевыми активами и спекулировать. Это вызывает приток спекулятивного капитала, укрепление рубля. Поэтому можно признать, что действительно такие сделки достаточно активно проводятся.
На любых перегретых рынках рано или поздно наступает так называемая коррекция, когда стоимость ценных бумаг приходит в некое соответствие с реальными показателями как отдельных компаний, так и экономики в целом. В одних случаях такая коррекция, сопровождающаяся выводом капиталов с финансовых рынков страны, происходит относительно постепенно, в других, увы, стремительно. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Для того, чтобы понять, как могут развиваться события, мне кажется, даже не надо ходить в 98-й год, достаточно вспомнить год прошлый, то, что мы видели прошлой осенью, это как раз был классический сценарий того, что происходит на российском валютном, финансовом, фондовом и так далее на всех рынках, когда происходит резкое бегство иностранного спекулятивного капитала из нашей страны. Это обвал рынков, это обвал валютных курсов.
С начала года рост сводных индексов рынков акций крупнейших развивающихся стран почти в 2,5 раза превысил рост акций на рынках стран западных. И наибольший был отмечен в Китае, Бразилии и России.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Не так давно туристический фонд солидарности ресторанов и ремесленников при поддержке мэрии Стамбула провел 6-й фестиваль рыбы, на котором было съедено около 2 тонн морепродуктов. Власти в очередной раз решили напомнить гражданам, что рыба в Турции – национальный стратегический продукт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Сердце Стамбула, бухта Золотой Рог, старинный мост Галата – место традиционной стамбульской рыбалки. Вслед за длиннющей леской вниз устремлены десятки горящих глаз. Кого здесь только нет – пенсионеры, подростки, безработные. В кризис заработки упали, на улице оказались тысячи людей, количество людей с удочками увеличилось вдвое. Одни пытаются заполнить свободное время, снять напряжение, стресс, другие хотят сбежать на свежий воздух от назойливой злой супруги, третьи любят погулять и наслаждаются ловлей рыбы. На Босфоре в любую погоду хороший клев. У берега обычно идет морской бычок, леврек, он же сибас, барабулька, тунец, камбала. Самым ценным трофеем является кефаль, которую ловят в камнях прямо на берегу в европейской части Стамбула. Рыба – это вкусная еда, огромные деньги и большая политика. На этот раз жертвой политических конфликтов оказались знаменитые стамбульские рыбные рестораны на Босфоре, любимое место отдыха горожан, где можно было отведать самую вкусную в городе рыбу. Еще недавно здесь яблоку негде было упасть. Официанты сновали вокруг, выныривая из подвальных помещений. Теперь ресторанные залы пустуют. Недавно местные власти вновь запретили продавать в ресторанах алкогольные напитки. Впервые это сделал более 10 лет назад Реджеп Эрдоган, нынешний президент Турции, который, будучи мэром Стамбула, ввел запрет на распитие турецкой водки раке в рыбных ресторанах. Под давлением общественности запрет сняли, а самого Эрдогана приговорили к тюремному заключению за разжигание религиозной розни. Мэр публично читал стихи, которые с точки зрения обвинителей представляли угрозу для светского устройства общества. Теперь чиновники правящей партии справедливости под руководством того же Эрдогана решили взять реванш.
Исламисты уверяют, что подвыпившие посетители устраивают дебоши и мешают отдыхать трезвым гражданам. По словам хозяина ресторана Айдына, рыба в Турции пахнет настоящей политикой. Говорят, что рыба всегда гниет с головы. Запрет на алкоголь в рыбных ресторанах – чистая политика. Исламистская партия давно пытается наложить вето на распитие алкогольных напитков в стране. Бизнес уже был подкошен недавним запретом на курение, который приняли в Турции несколько месяцев назад под давлением Евросоюза. Сегодня десятки ресторанов пустуют, посетителей нет, а раньше в каждом рыбном ресторане дым стоял клубами. Посетители, откушав рыбы, начинали петь песни, обсуждать последние новости. Рыба в Турции частенько становится предметом политических споров. Вот, например, европейский анчоус, которую турки называют ласково хамси. За дешевизну и доступность ее называют рыбой для бедных. В сезон стоимость килограмма рыбы не превышает цены буханки хлеба. Чтобы утолить голод, эту рыбу на стамбульских улицах, как семечки, едят безработные мелкие служащие, приезжие из деревень. Для турецких коммунистов эта рыба – символ свободы. Листовки с изображением хамсы разбрасывают на своих многочисленных митингах представители левых партий. Зная такое пристрастие бедняков к этой рыбе, представители правящей партии частенько устраивают хамси-партии, чтобы приманить людей к избирательным участкам во время выборов в местные органы власти. На Черноморском побережье Турции царит настоящий культ хамси. Из рыбы готовят всевозможные блюда, маринады, соленья, пловы, пироги, сладкие десерты и даже варят мыло. В турецком Трабзоне, столице Черноморского побережья, действует «Хамси-радио» и развлекательный телеканал «Хамси-ТВ». В сезон свиного гриппа местные врачи советуют есть хамси в качестве средства против болезнетворных микробов. Суп из хамси используют в качестве жаропонижающего для малолетних детей. Житель Черноморского побережья Турции Эсат. Турецкие толстосумы пренебрежительно называют хамси едой плебеев и рабов. Когда рыба протухает, ее называют коммунист с сильным запахом. Хамса движется огромными косяками, сопровождаемая чайками, дельфинами и более крупной рыбой. Иногда мигрирующая рыба заходит в заливы. Это оборачивается настоящим бедствием. Из-за обилия рыбы не видно воды. Она забивается в моторы. Ее выгребают мешками и выносят на сушу. Тем временем в Турции не так давно стартовал очередной рыбопромысловый сезон. На промысел вышло множество мелких суденышек. Только в небольшом черноморском порту Самсун зарегистрировано около 800 рыболовецких судов. Не так давно черноморские рыбаки выловили рыбу, на которой обнаружили узор, напоминающий имя пророка Мухаммеда. Этот экземпляр стал одним из главных достопримечательностей на рыбном фестивале в Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил очередной репортаж в рамках рубрика «Истории Запада и Востока». А в следующем часе нашей программы мы поговорим о следующих темах. Увольнение высокопоставленных военных после взрывов на военных складах в Ульяновске. Суд по иску Юрия Лужкова к Борису Немцову. Планы президента США Барака Обамы по отправке дополнительных войск в Афганистан. Вы также услышите рубрику «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».